Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Страны-экспортеры нефти намерены провести очередную встречу в марте, хотя пока не определены еще ни дата, ни место. Обсуждаемая инициатива заморозить объемы добычи на уровнях января, чтобы стать реальностью, потребует согласия всех ведущих нефтедобывающих стран мира, в чем рынок сомневается все больше. Это напоминает много шума из ничего. Ни одна страна не пойдет на добровольное сокращение собственного экспорта, уверен наш сегодняшний гость, ведущий аналитик по сырьевым рынкам одного из крупнейших банков Германии. А едва ли не главной особенностью нынешней ситуации на нефтяном рынке, он считает то, что нефть торгуется на нем уже независимо от политической воли одного, двух или даже десяти государств, а в зависимости от спроса и предложения. На этом, в частности, основывается и прогноз эксперта относительно цен на нефть к концу текущего года. Кто даст России в долг? До конца марта Министерство финансов России решит, какие именно банки и финансовые компании организуют в этом году размещение на внешних рынках нового выпуска российских гособлигаций – евробондов – впервые за последние 3 года. Вырученные деньги должны пойти на частичное покрытие дефицита бюджета на 2016 год. Предложения были разосланы в начале февраля 28 потенциальным участникам из 10 стран мира. В конце прошлой недели стало известно, что власти Соединенных Штатов рекомендовали американским банкам воздержаться от участия в размещении нового российского долга, отметив, что это противоречило бы целям, введенных в 2014 году западных санкций в отношении России. На следующий же день министр финансов России Антон Силуанов заявил: «Мы уверены, что выпуск состоится, независимо от того, будут ли в нем участвовать американские банки». С российским экспертом долгового рынка мы обсуждаем, на чем может основываться такая уверенность. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Мировые цены на нефть к концу первой недели марта фактически вернулись на уровни начала 2016 года, повысившись с минимумов 20-21 января сразу на 1/3. Если исходить из общего правила, что рынок в принципе живет в основном ожиданиями, то для стороннего наблюдателя напрашивается некий общий вывод о том, что, по крайней мере, пока он ожидает и дальнейшего роста цен. Но сколь приемлем такой вывод для экспертов этого рынка? Наш собеседник, руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Этот вывод еще сделать нельзя, потому что те цены, на которые мы сейчас смотрим, это не январские контракты, а уже майские, а они в начале года торговались намного выше. И поэтому нефть еще и даже не достигла уровня, на котором она торговалась в начале января, если смотреть правильные контракты. Но, конечно, на рынке преобладают в данный момент более-менее рациональные ожидания. Уже есть голоса, которые говорят, что нефть может подняться и до 40 долларов, и может быть повыше. То есть, конечно, изменилось на рынке многое, а изменилось именно потому, что цена изменилась. Я думаю, что рост продолжится, но сделать вывод по, может быть, последних там 2-3 недель еще пока невозможно.
К концу февраля на нефтяной бирже в Лондоне количество заключенных финансовых контрактов, предполагающих рост цен на нефть, так называемых длинных позиций, превысило количество контрактов, предполагающих скорее снижение цен, коротких позиций, на величину, ставшую рекордной за последние 5 лет. С точки зрения нефтяного рынка в целом, сколь это значимый фактор для ближайшей динамики цен? Или такое соотношение может и очень быстро поменяться на обратное, возникнет вдруг некие новые факторы, политические или какие-то иные?
Ну, это очень интересный вопрос. Действительно, мы видим, что спекулятивные ожидания на рынке имеют, по крайней мере, в краткосрочной перспективе достаточно большое влияние на изменение цен и могут, по крайней мере, амплитуду движения сильно повлиять. Я бы не переоценивал эту статистику. Это состояние может долгое время сохраняться, это во-первых. Во-вторых, оно очень может быстро поменяться. И в-третьих, нам неизвестно доподлинно, как происходит классификация биржей всех участников на спекулятивные ученых и на людей, которые занимаются физическими операциями, потому что часто спекулянты и на физическом рынке активные, а торговцы нефтью физически часто и спекулируют на рынке. Поэтому не всегда эту статистику можно интерпретировать. Но я считаю, что эта статистика показывает, что рост в прошедшие, может быть, там 2-3 недели будет очень сильно спекулятивным, и это может в каждый момент привести к откату цен в краткосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе я бы сказал, что это скорее негативный фактор, который показывает, что рынок или цены на нефть скорее немножко перегреты спекулятивно.
С начала года на европейском рынке вновь появилась нефть Ирана после отмены международных санкций в отношении этой страны. В какой степени, с вашей точки зрения, сам факт начала этих поставок повлиял на текущие цены?
Сам факт, конечно, нет, потому что рынок-то это ожидал уже с лета прошлого года, как только было достигнуто соглашение между Ираном и другими странами по поводу снятия санкций. И сейчас самый главный вопрос не то, что будет ли Иран больше поставлять, чем до этого, а насколько быстро и насколько вырастут эти поставки в долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе. И одна из причин, почему цены на нефть в последнее время выросли, то, что поставки из Ирана не так быстро выросли, как ожидалось. И ожидания были, что объем экспорта из Ирана поднимется на 500 тысяч баррелей в день или даже на 1 миллион баррелей в день. В данный момент изменения не настолько значительны, и это немного поднимает и цены на нефть.
В порту Роттердама, крупнейшем в Европе, к началу марта скопилось более 50 крупных танкеров с нефтью, на которую, как отмечается в целом ряде публикаций в прессе, либо не нашлось еще покупателей, либо ее продавцы просто выжидают, пока цены вырастут, чтобы продать подороже. А по заявлениям представителей самого порта, свободных мест в нем для стоянки таких танкеров уже почти не остается. При этом и перегрузить-то эту нефть фактически некуда. Имеющиеся в самих Нидерландах огромные нефтехранилища, 3/4 которых сосредоточены, кстати, именно в районе Роттердама, еще к началу года уже были заполнены на 96%. Но даже при столь явном избытке в Европе, причем уже доставленной сюда нефти, цены на нее в последние недели значительно выросли. Как это совместить?
Но это все связано с ожиданиями. Цены реагируют на будущие изменения, как только эти изменения появляются. И рынок уже в течение последних полутора лет сильно перенасыщен нефтью, и поэтому нефтехранилища во всем мире, в том числе и плавающие нефтехранилища, как танкеры, в данный момент заполняются нефтью. И я думаю, что те торговцы, которые сейчас заполняют танкеры нефтью, они не ожидают поднятия на нефть. Они уже часть этой нефти, этих хранилищ уже продали на рынке. Я не считаю, что это является страшным, что там нефтехранилище заполнено на 90% или даже на 96%. Во-первых, сезон сейчас идет наполнение нефтехранилищ. Эта динамика летом изменится, тогда они будут падать.
Однако именно фактор переполненности нефтехранилищ по всему миру многие эксперты называют сегодня решающим для динамики цен на нефть в ближайшие 3-4 года. И что даже если спрос и предложение на рынке избалансируются в 2017 году, как пока прогнозирует Международное энергетическое агентство, уже накопленные в мире огромные избыточные запасы нефти будут по-прежнему давить на цены. До тех пор, пока запасы эти не снизятся до неких нормальных уровней.
Ну, можно согласиться, а можно не согласиться. То есть, с одной оценкой Международного энергетического агентства можно согласиться, что действительно настолько огромные запасы были накоплены, что любое поднятие цен на нефть будет достаточно медленным, потому что, конечно, эти запасы будут выходить на рынок, они будут хорошую насыщенность создавать на рынке, поэтому рост будет, но он будет медленнее, чем, может быть, был бы в другой ситуации. С другой стороны, мы видим, что Международное энергетическое агентство очень часто изменяет свои ожидания достаточно медленно. То есть, я думаю, что рынок двигается намного быстрее, и что Международное энергетическое агентство самое позднее летом придет к выводу, что спрос в этом году будет намного выше, чем ожидаемые 1,2 миллиона баррелей в день роста, которые ожидаются в данный момент. И рост в прошлом году был выше, чем ожидания Международного энергетического агентства. Это тоже очень много людей заставило призадуматься, а не будет ли действительно во второй половине года спрос настолько высок, что ОПЕКу придется даже увеличивать продукцию, чтобы насытить этот высокий спрос. То есть я считаю, что статистика – это хорошо, но лучше работать больше с ожиданиями. Это то, с чем работаем мы. И я думаю, что ожидания в данный момент, в том числе и со стороны Международного энергетического агентства, скорее все-таки чересчур пессимистичные. Те цифры, которые мы видим, и ту реальность, которую мы видим, она не настолько страшная, как ее малюют.
С одной стороны, производство нефти в Соединенных Штатах, сланцевой прежде всего, теперь сокращается, чего, собственно, и добивалась Саудовская Аравия. Но, с другой стороны, она сама открыто признает, если нынешние цены на нефть и вырастут из-за сокращающегося общего предложения, как только они повысятся до определенных уровней, сланцевая добыча в США тут же вырастет вновь, сводя, по сути, на нет все нынешние усилия, более чем болезненные, в частности, для госбюджета самой Саудовской Аравии. Основываясь на таких обстоятельствах, и возникает на рынке все больше предположений, что, мол, любые возможные договоренности нефтедобывающих стран о замораживании добычи, даже если допустить, что они в каком-то виде и будут достигнуты, фактически утрачивают смысл. Вы оцениваете эти обстоятельства как-то иначе?
Я считаю, что по договоренностям ОПЕК между собой и ОПЕК с другими странами можно сказать, что это много шума из ничего. Ничего не будет происходить. Потому что те страны, которые действительно в данной ситуации испытывают жуткий финансовый дистресс и хотят любой ценой поднять цены выше, чем 40, 50 и, может быть, даже $70, как Венесуэла или даже Россия, они не имеют большой власти сейчас на рынке, потому что единственная возможность с их стороны оказать влияние на цены на нефть, это на добровольной основе отказаться от поставок в достаточно значительной части своего экспорта. На это никто не пойдет. Поэтому все, что происходит сейчас на рынке, можно сказать, это уговаривание Саудовской Аравии, ну, немножко хотя бы снизить свой экспорт нефти. Этого не будет происходить, потому что то решение, та стратегия, которую Саудовская Аравия сделала 1.5 года назад, оно не достигло своей цели. А цель была, с моей точки зрения, достаточно простая – снижение темпа роста производства нефти сланцевой и конвенциональной в США.
В какой-то мере эта цель уже достигнута. Объемы добычи нефти в США стали сокращаться, хотя и гораздо меньшими темпами, чем ожидалось еще недавно. Тем не менее, на целом ряде американских месторождений сланцевой нефти ее производство для работающих на них компаний даже при нынешних ценах остается либо прибыльным, либо минимально убыточным.
Конечно, невозможно уничтожить сланцевую нефть в США. То есть, если даже компании, которые сейчас работают на рынке, они уйдут с рынка, а депозиты-то остаются, то есть нефть-то там же, поэтому если цена снова поднимется, то появятся новые производители, которые эту нефть будут производить по достаточно дешевой цене. Вопрос не в том, чтобы уничтожить полностью сектор сланцевой нефти в США, а всего лишь в том, чтобы уменьшить темп роста производства этой нефти в США. То есть, на самом деле, темп был очень сильный. Между 2011 и 2014 годом каждый год увеличилась продукция на 1 миллион баррелей в день по сравнению с прошлым годом. Это было чересчур много. Если в будущем по цене там, 50, 60 или даже $70 снова будет больше добываться нефти в США, это не будет уже миллион, это может быть будет 200 тысяч, может быть будет 300 тысяч баррелей в день больше. При таком темпе ОПЕК может дальше, как регулятор цены, работать, может увеличивать или уменьшать свою продукцию в зависимости от изменений на нефть. То есть это совершенно нормально. Вот миллион, это чересчур было много. Поэтому я думаю, что цель будет достигнута, и мы смотрим уже на статистику предварительную, которая была на этой неделе. Впервые с 2014 года производство нефти в США меньше, чем 9,1 миллиона баррелей. Я думаю, что в последующей неделе это снижение производства в США скорее будет даже ускоряться, потому что многие компании сейчас в очень серьезной финансовой ситуации, в сложной ситуации, и поэтому им придется уменьшать инвестиции и производство нефти. Поэтому я думаю, что это в достаточно кратко среднесрочной перспективе будет достигнуто, и как только рынок это поймет, это даст толчок и ценам на нефть.
В огромной массе текущей аналитики по рынку нефти сегодня встречаются и такие оценки. Мол, после всех колебаний нефтяных цен в последние месяцы наконец-то проявились некие пол и потолок для них на ближайшее будущее, соответственно, около 30 и в районе $40 за баррель нефти Brent. И что колебаться цены теперь могут скорее именно в рамках примерно такого диапазона. В какой мере подобные оценки представляются адекватными вашей команде аналитиков?
Я очень хорошо помню, что не так давно, но 1.5 года назад этот коридор был между 100 и 120 долларами, потом этот коридор был немножко смещен от 80 до 100, потом где-то между 50 и 60 долларами. В начале года разговаривали скорее о 20 и 30, были ожидания, что это будет даже меньше $20 в будущем, теперь 30-40. На самом деле, очень интересная ситуация на рынке охарактеризуется тем, что нефть стала из политического инструмента снова самым настоящим коммодити. То есть, действительно, ресурсом, который торгуется не в зависимости от политической воли одного, двух или десяти государств, а в зависимости от спроса и предложения. Я думаю, что спрос и предложение в этом году, изменения спроса и предложения в этом году, скорее показывают, что динамика будет положительной у нефти. Я думаю, что даже мы год закончим, может быть, даже больше $50 за баррель Брента. И эта динамика, скорее всего, продолжится в следующем году, хотя не так быстро будут цены расти. Я думаю, что реальность намного интереснее, намного позитивнее на нефтяном рынке, и динамика намного позитивнее, чем многие из нас ожидают. Хотя, конечно, цены в $100 и выше, которые были еще 2 года назад, они, скорее всего, в следующие 2-3 года не будут достигнуты.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Кто даст России в долг? До конца марта Министерство финансов России решит, какие именно банки и финансовые компании организуют в этом году размещение на внешних рынках нового выпуска российских гособлигаций – евробондов. Впервые за последние 3 года. Вырученные деньги должны пойти на частичное покрытие дефицита бюджета на 2016 год. Предложения были отправлены в начале февраля 28 потенциальным участникам из 10 стран мира. В конце прошлой недели стало известно, что власти Соединенных Штатов рекомендовали американским банкам воздержаться от участия в размещении нового российского госдолга, отметив, что это противоречило бы целям введенных в 2014 году западных санкций в отношении России. На следующий же день министр финансов России Антон Силуанов заявил: «Мы уверены, что выпуск состоится, независимо от того, будут ли в нем участвовать американские банки». Около половины банков уже откликнулись на наше предложение. Они готовы принять участие. И я уверен, что мы займем $3 миллиарда одним траншем. Конец цитаты. С российским экспертом долгового рынка мы обсуждаем, на чем может основываться такая уверенность. В последний раз Россия размещала свои гособлигации на зарубежных долговых рынках осенью 2013 года, то есть почти за год до введения западных санкций. Общий объем их выпуска составил тогда примерно $7 миллиардов, как, кстати, и годом ранее. Объем планируемого теперь выпуска – $3 миллиарда – определен госбюджетом на 2016 год по статье «Внешние заимствования». Для сравнения, крупнейшая частная нефтегазовая компания мира, американская ExxonMobil, провела 29 февраля крупнейшее в истории этой индустрии размещение корпоративных облигаций на сумму $12 миллиардов. Скорее всего, изначально правительство России предполагало занять значительно больше, но в итоге сумма оказалась небольшой, отмечает руководитель дирекции анализа долговых инструментов аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин. А такое размещение, полагает он, можно провести и без участия американских банков.
Дело в том, что Министерство финансов США обратилось с этим предостережением именно к банкам крупным для того, чтобы они не участвовали в синдикате. Но при этом американские инвесторы, которые, кстати говоря, являются традиционно основными покупателями российского долга внешнего, то есть инвестиционные фонды, а не банки, они вполне могут продолжать участвовать в этих размещениях, потому что с формальной точки зрения сама Российская Федерация не находится под санкциями. Поэтому я думаю, что, наверное, американских банков не будет в синдикате, но американские инвесторы, скорее всего, будут участвовать.
В общем списке из 25 зарубежных банков, в котором Россия направила предложение принять участие в новом размещении ее долга, больше всего банков американских – 6, но следом идет Китай – 4 банка. По мнению самих участников долгового рынка, теперь, после предупреждения США своим банкам, участие в размещении российских бумаг банков из Китая скорее под вопросом или нет?
я думаю, что ситуация с санкциями, под которыми оказалась Россия, играет роль в отношении китайских инвесторов к российскому долгу, но при этом российское правительство и ведет с ними работу. Судя по всему, в прошлом году китайские инвесторы покупали рублевые ОФЗ. Помимо этого, судя по всему, проходит встреча Минфина России с китайскими инвесторами. Был план выпуска в этом году ОФЗ номинированных в юане, то есть работа ведется. Но, с другой стороны, надо признать, что реальных результатов этой работы, таких прорывных результатов, пока нет. Но надо еще помнить, что и сам рынок капитала Китая за это время, пока идут разговоры о повороте на восток, оказался не в лучшей форме, там, по другим причинам. Поэтому мне все-таки кажется, что высокий интерес китайских инвесторов на этом размещении – это не базовый сценарий.
В отношении России действуют санкции не только Соединенных Штатов, но и Европейского Союза. Позицию европейских банков в отношении нового госдолга России считают ли на долговом рынке именно общей в итоге? Вспомним, в 2013 году организаторами тогдашнего размещения российских евробондов помимо трех российских банков стали и три европейских, один немецкий и два британских.
Я бы скорее предположил, что в синдикате сколько может быть банков, там 3-4, из них один, наверное, должен быть российский банк, и наиболее вероятно, что остальные будут европейские. Речь все-таки идет о размещении суверенного долга России, который ни под какими санкциями не находится. Вот лондонские инвесторы – это, наверное, вторые по объему, скажем так, держатели российского долга. Поэтому в целом, мне кажется, что композиция может быть такой, то есть несколько уменьшенный спрос со стороны США, но при этом там будет очень существенная доля спроса со стороны Лондона и также континентальных европейских инвесторов. В этом смысле не вижу особенной разницы с теми размещениями, которые проходили раньше.
Теоретически, возможен ли вариант, чтобы весь предполагаемый выпуск новых российских государственных еврооблигаций разместили бы на российском же рынке? Например, крупные российские банки дефицита валюты сейчас не испытывают, если не наоборот.
Я думаю, что просто для Минфина нет смысла ограничивать круг инвесторов, желающих купить российский долг. Сейчас, в принципе, инвестиционные фонды, да и банки, я думаю, в мире их достаточно. В принципе, российский долг довольно привлекательный с точки зрения доходности. И в этом смысле для продавца этого долга нет никакого особенного смысла специально ограничивать круг возможных инвесторов. И в этом смысле россиянам, то есть российским банкам, например, там или инвестиционным фондам, или кому угодно, в принципе, никто не мешает участвовать в этом евробондовом размещении. Может быть, им даже будет проще, скажем так, купить эти бумаги в этот раз, потому что обычно, когда в нормальной ситуации происходит размещение евробондов российских, из-за большого спроса крупных иностранных инвестиционных фондов российским участникам ничего не достается. Может быть, сейчас будет чуть больше участия российских игроков.
Последний по времени выпуск российских гособлигаций, размещенный в 2013 году, по своей текущей доходности на уровне подобных бумаг, каких других стран мира сегодня торгуются. И по оценкам участников долгового рынка, если Россия все же разместит свои еврооблигации в 2016 году, их доходность сильно ли будет отличаться от доходности ее же бумаг 2013 года?
Российский долг, он традиционно, скажем, последние почти уже 10 лет, наверное, скажем так, его аналогами на развивающихся рынках являются облигации Мексики, Турции и Бразилии. В настоящий момент российский долг торгуется с заметно большей доходностью, чем мексиканский долг, приблизительно с той же доходностью, как долг Турции, и еще большую доходность дают сейчас бразильские долги, просто потому что Бразилия как-то со временем выяснила, что она попала в тоже очень сложную экономическую ситуацию, как и Россия, только при этом у нее гораздо больше долговая нагрузка. А с точки зрения доходности, здесь играет роль не только, собственно, отношение инвесторов к России, но и уровень доходности долларовых облигаций, то есть облигаций казначейства США. Он сейчас, кстати, не так уж далеко от того, как он был, скажем, в начале 2013 года. Ну и в связи с этим, в общем, я думаю, что есть возможность разместиться очень близко к тем уровням 2013 года, как Россия размещалась тогда. Скорее всего, в зависимости от длины облигаций, которые будут предложены, доходность окажется в диапазоне там от 4-5% годовых, при том, что американские облигации, скажем, десятилетние, сейчас торгуются ниже 2%. В общем-то, для большинства инвесторов на рынке это довольно привлекательные уровни.
Если появление государства с крупными заимствованиями на внутреннем рублевом долговом рынке сегодня явно нежелательно для российских же компаний-заемщиков, которые окажутся в явно проигрышном положении, то можно ли говорить о том, что выход государства с новыми бумагами на внутренний валютный долговой рынок был бы для них менее болезненным? И в какой мере последний в принципе отделим от внешнего долгового рынка?
Теоретически возможно разделение внутреннего валютного рынка и внешнего валютного рынка долгового, но на практике его фактически нет. То есть облигации, скажем, размещенных в долларах по российскому праву практически не существует. А с другой стороны, у иностранных инвесторов с 2013 года есть возможность покупки любых облигаций на внутреннем рынке. Поэтому я бы сейчас никак не разделял вот эти рынки между собой. Иностранные инвесторы участвуют в размещениях рублевых облигаций. Российские инвесторы могут покупать облигации других стран или компаний, номинированные в иностранной валюте. Поэтому здесь все просто определяется в итоге балансом спроса и предложения.
Сам объем предполагаемого размещения – 3 миллиарда долларов или примерно 230 миллиардов рублей по текущему курсу – не столь уж значителен с точки зрения госбюджета России. Для сравнения, это примерно 10% от планируемого пока его дефицита в 2016 году. Тем не менее, если это размещение все же состоится с участием зарубежных инвесторов, как сам факт его проведения изменит санкционный статус России с точки зрения долгового рынка?
Это не первое все-таки евробондовое размещение, то есть компания России уже в рамках санкционного режима проводили размещение, и там тоже участвовали иностранные банки в этих размещениях, поэтому я бы не сказал, что здесь происходит что-то необычное, просто, скорее всего, Россия заплатит небольшую премию в доходности сверх там справедливого уровня за то, что это происходит в рамках санкционного режима, ну а с другой стороны, ну Минфину, конечно, хотелось бы возобновить внешние размещения, потому что у России очень большой бюджетный дефицит, его надо финансировать.
Положительный ответ на наше предложение выступить в роли агентов по размещению евробондов уже дали достаточное количество зарубежных банков, заявил, выступая 1 марта на конференции в Москве, руководитель Департамента государственного долга Министерства финансов России Константин Вышковский. А отвечая на вопрос агентства «Интерфакс», он уточнил, что среди них есть как европейские банки, так и американские. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!